Вы слушаете передачи православного радиоканала «Воскресение», дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш радиоэфир и начинаем цикл передач «Детям о Боге». Рассказы о православных святых. Великое служение патриарха Московского и всея Руси Тихона. Рассказ Валерия Воскобойникова. Слушайте продолжение. Глава «И в Ярославле можно стать почетным гражданином». 9 лет прожил в Америке святитель Тихон, основал многие православные храмы, общины, создал монастырь в штате Пенсильвания. Миссия с каждым годом расширялась, православных в Америке становилось все больше. Но в 1907 году архиепископ Тихон сел на пароход и отплыл в Россию. Он был переведен в Ярославскую епархию. Город Ярославль – это старинный русский город на Волге с красивыми храмами, с богомольцами, идущими в разные концы страны и останавливавшимися здесь на отдых, показался после американских больших городов необычайно тихим. Скоро он обнаружил, что священники в Ярославле за последние десятилетия были приучены к странному обычаю. Когда они обращались к архиепископу, то клали ему земные поклоны, словно царю. От этих поклонов ему становилось и неприятно, и смешно, и стыдно. Он сразу запретил священникам это делать, просил подходить спокойно, как к обычному человеку. Ярославские древние монастыри и храмы стали постоянно приглашать его на службы. Он с удовольствием соглашался и шел по улице к храму пешком. «Что же это вы пешком-то ходите?» — спросил его однажды, сидя в коляске, ярославский губернатор. «По чину вам положено ездить, или в коляске, или даже в автомобиле. А идти по улице пешком — это дурно». И губернатор недовольно покачал головой. «А я ведь, когда иду, с людьми разговариваю. Остановит меня человек на улице, расскажет о своей нужде, я ему и помогу. Иначе этот человек ко мне прийти побоится, я не буду знать жизни города». «Как знаете, народ у нас дурной, любую глупость учинить может, не посчитается с вашим саном. Я ведь так говорю в целях вашей безопасности». А святитель Тихон после службы подробно расспрашивал батюшек об их жизни, осматривал храмы, поднимался на колокольню, и священники тоже удивленно качали головами. На их памяти такого пастыря в епархии не было. Через несколько лет все городское общество рассорилось с губернатором. Губернатор был неправ, это говорили и священнослужители. «Выбирайте, владыка, с кем вы, со мной, то есть с властью, или с этими?» — спросил однажды губернатор, пренебрежительно показав на окно, в котором был виден город. «Я всегда с правдой», — тихо, но твердо ответил святитель. Скоро губернатор добился, чтобы непокорного ему архиепископа перевели в Литовскую епархию, а Ярославское общество в те же дни избрало святителя почетным гражданином своего города. Служение в Вильне. В Литве святителю Тихону вспомнились молодые годы, когда он служил сразу после Пскова. Здесь тоже жили сообща русские, поляки, евреи. У каждого народа были свои храмы. И могло случиться так, что люди, посчитав только свою веру истинно правильной, возненавидели бы всех остальных. Но владыка Тихон хорошо знал, что у любого народа есть свои герои, свои праведники и свои негодяи. Поэтому он уважал всех добрых людей, а их у всякого народа всегда больше. Он по-прежнему просто одевался, ездил в самой простой коляске. И снова прохожие, и русские, и поляки, и евреи, едва увидев его, радовались и уважительно здоровались. И никто из них не знал, что через несколько месяцев начнется война, которую люди назовут Первой мировой. Очень скоро фронт приблизится к епархии. Люди, потерявшие дома, имущество, толпами брели по дорогам, чтобы спастись от приближающейся смерти. И многие из них приходили к дому своего пастыря, надеялись, что он поможет, укроет. Святитель Тихон помогал, чем мог, находил пристанище, где можно было переночевать. Но фронт двигался дальше, и владыка Тихон перебрался в Москву вместе со многими учреждениями Вильны. Глава «Просвещенный архиепископ». Тысячи россиян погибали в окопах, западные области были заняты врагами, и, казалось, иной никому не нужной войне, и, казалось, этой никому не нужной войне не будет конца. Потом произошла февральская революция, и власть в стране перешла в руки временного правительства. Архиепископа Тихона прежняя власть не очень-то любила. Быть может, он казался некоторым чересчур образованным или слишком независимым. Он всегда отстаивал правду и самостоятельность церкви. А любая власть иногда действует не по правде и любит, чтобы ей подчинялись беспрекословно. Поэтому прежняя государственная власть как бы не замечала высокопреосвященного архиепископа Тихона, а он часто делал вид, что не замечает и ее. При временном правительстве многое изменилось. Разумные люди заговорили не только о реформах в государстве, но и о реформах в церкви. И тогда на архиепископа Тихона сразу обратили внимание и миряне, и священники, и даже пресса. Европейский просвещенный архиепископ Тихон на всех местах своего епископского служения проявил себя независимым деятелем высокой честности, твердости и энергии, и одновременно большого такта, человеком сердечным, отзывчивым и чрезвычайно простым и доступным как в деловых, так и в частных отношениях к людям. Так писали журналы в то время. О реформах, которые нужны православной церкви, говорили с начала века. Если жизнь в стране, в обществе меняется, то что-то должно меняться и в жизни пастырей. Многие миряне и молодые священники считали, что церковь заражена той же болезнью, что и государство, бюрократией, что вся власть отдана чиновникам, а руководство в государстве и церкви нужно выбирать. Вскоре после февральской революции в каждой епархии стали собираться съезды. Епархиальные съезды сами при свободном и тайном голосовании выбирали для себя духовных пастырей. Для некоторых это казалось страшной революцией, а на самом деле это было просто возвращением к древним церковным правилам, ведь в старинные времена пастыри выбирали верующие, а не назначала власть. В июне 1917 года в Москве тоже собрался епархиальный съезд. На нем архиепископа Тихона выбрали митрополитом московским. А через 2 месяца в Москве, в день праздника Успения Божией Матери, открылся поместный собор, на который собрались лучшие люди от всей русской православной церкви. О нем говорили, что это самый свободный и самый демократический собор в истории русской православной церкви. На церковь всегда старались воздействовать великие князья, цари. Иногда они сами назначали и сами смещали только что выбранных пастырей. Теперь же на решение собора не давила никакая власть. Газеты писали, что по своей демократичности такой собор похож на первый апостольский собор в Иерусалиме, на который собрались близкие ученики Христа, выбранные ими пресвитеры. Митрополита московского Тихона собор избрал председателем-митрополитом, а потом и председателем собора. Прежде главными делами русской церкви управляли патриархи. Теперь же на поместном соборе было решено вновь вернуть патриаршество. Глава «Выборы патриарха всея Руси». Война, от которой устали все, продолжалась. На заводах, на кораблях и даже в окопах шли бесконечные митинги. Митинговали под открытым небом на городских площадях, в зданиях, где были залы, в дворянском собрании и в церкви. В дворянском собрании и в цирке. Все обсуждали, как жить в великой стране дальше, у каждого было свое мнение. Многие были недовольны правительством, газеты писали, что Россия зашла в тупик, из которого нет выхода. В конце октября 1917 года в Петербурге произошел переворот, и власть взяли большевики. На улицах Москвы в эти дни стреляли пушки, били пулеметы, Кремль переходил из рук в руки. В это смутное время, 28 октября, собор решил восстановить патриаршество немедленно. Сначала, 31 октября, все члены собора должны были избрать трех кандидатов на самое высокое место в русской церкви. Усердно помолившись, они выстроились в длинные очереди, чтобы опустить листки в урны для голосования. Кандидатами на патриарший престол стали три человека: архиепископ новгородский Арсений и митрополит московский Тихон. Дальнейшее решено было предоставить воле Божьей. В храме Христа Спасителя назначили торжественную литургию. Все три кандидата в это время находились дома. Власть большевиков в те дни окончательно утвердилась в Москве. Для молебна нужна была православная святыня, икона Владимирской Божьей Матери, которая находилась в Кремле. После долгих уговоров большевики разрешили перенести ее в храм для молебна. Величественный храм вмещал 12 тысяч человек и был переполнен. Во время молебна прочли особую молитву. Потом митрополит Киевский Владимир, старейший из иерархов, который служил в этот торжественный час, подошел к аналою, взял ларец, в котором были три записки с именами, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, снял перчатки. Все замерли. Приближалась историческая минута. Из алтаря вышел глубокий старец, знаменитый затворник Зосимовой пустыни, которая помещалась недалеко от Троицы Сергиевой лавры. Ради церковного послушания старец участвовал в соборе. Старец Алексей перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку, подав ее митрополиту Владимиру. Митрополит Владимир развернул ее и громко прочитал: «Тихон, митрополит московский». Ликование охватило всех, кто был в храме. Хор вместе с молящимися запел «Тебе, Бога, хвалим». Многие надеялись, что с обретением патриарха стране удастся справиться со смутами и народ соединится ради доброй и мирной жизни. Все епископы и огромная толпа верующих людей отправились на Троицкое подворье, чтобы поздравить теперь уже патриарха всея Руси Тихона. Однако патриарха успели оповестить, и он вышел навстречу процессии, спокойный и смиренный. Архиепископ Антоний сказал приветственное слово и глубоко ему поклонился. Епископы и все верующие поклонились вслед за ним также глубоко. Патриарх Тихон поклонился им в ответ и произнес короткую речь. Он больше многих понимал, сколько горя, плача и страданий принесут будущие годы стране. Быть может, он на мгновение усомнился, сумеет ли вынести эту страшную ношу. Но раз уж именно на него выпал жребий, он должен был исполнить волю Божью до конца. Вы слушали цикл передач «Детям о Боге». Рассказы о православных святых. Вашему вниманию сегодня был представлен рассказ Валерия Воскобойникова о великом служении патриарха Московского и всея Руси Тихона. Продолжение следует.